Все говорят о проблемах, а Бог их решает. С вами «Надежда для души».
Добрый день, дорогие наши слушатели. Я приветствую всех вас. Сегодня у нас с вами 11 мая, 15.00 по московскому времени. И в эфире радио Теос передача «Надежда для души». С вами я, постоянно ведущая этой передачи, Наталья Четверина, а помогает мне Ирина Латашинская. Итак, дорогие друзья, я, как всегда, напомню вам номер телефона прямых эфиров радио Теос. Это 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. И напоминаю, что это бесплатный номер, поэтому со всех уголков нашей страны, большой страны, вы можете дозвониться. Ну и напоминаю, конечно, наш сайт radioteos.ru или teos.fm. Пожалуйста, заходите. Заходите на наш сайт. Он очень удобно устроен. И вы там найдете чуть правее круглую серую кнопку, с помощью которой вы, нажав на которую, вы можете всегда прислать нам свои сообщения. И таким образом мы с вами можем быть в таком непосредственном контакте. И вы можете принимать активное участие во всех передачах, во всех прямых эфирах нашего радио. Также на нашем сайте вы найдете раздел «Передачи». Очень полезный раздел, потому что у нас все эфиры, прямые эфиры, они записываются. И затем вы можете найти запись прямого эфира, той передачи, которую вы любите или просто хотели бы послушать ее. Вы сможете найти ее как раз вот в этом разделе «Передачи», просто выбрав ту передачу, которая вас интересует. Есть раздел «Блоги». Ведущие прямых эфиров ведут и блоги. И тоже заходите, пожалуйста, туда и выбирайте ту передачу или имя того ведущего. Я просто не помню, как там может быть, потому что мой блог называется, например, «Блог Натальи Четвериной». И заходите в блог вот той передачи или того ведущего, который тоже для вас интересен, и смотрите, какие новые записи там появляются. Ну, вот, наверное, самое главное я вам сказала. А сейчас я бы хотела перейти вот как раз туда, где я и получаю обычно сообщения, которые приходят к нам. Но пока я таких сообщений не вижу. Но, дорогие друзья, сейчас я найду... Просто вчера мы с вами говорили о Дне Победы и о тех вопросах, которые как-то для нас, может быть, у нас болят как-то, да, или у нас появляются в связи с этим днем, в связи с памятью о войне, в связи с тем, вот какое отношение к этому дню у разных людей. И прежде всего, наверное, нас с вами волнует, как к этому относятся наши братья и сестры по вере, христиане. И вчера мы говорили об этом. И было два или, я не помню, вот сообщения от Ильи, нет, даже три сообщения, которые я просто не имела возможности прочитать, потому что передача наша как раз заканчивалась, вот в ту минуту как раз, когда уже я прощалась с вами, пришло сообщение от Ильи, и буквально через несколько секунд или там через минуту пришло еще два сообщения, и мне хотелось бы вас с ними познакомить. Ну, просто потому, что все-таки тема такая очень важная, очень серьезная. И на самом деле этот вопрос, вопрос отношения к тем людям, которые погибли тогда в той войне, к тем людям, которые остались живыми, но которые участвовали в той войне, даже еще когда они были детьми, но они тоже прикладывали все силы к тому, чтобы победа оказалась возможна, потому что даже подростки тогда, они трудились на заводах, встав на место своих отцов и матерей. И вот помним ли мы об этом? Как мы к этому относимся? Ценим ли мы это? Ведь на самом деле это отношение, это не только, знаете, вот как бы память, касается памяти тех людей, да, которые, возможно, уже ушли из жизни, ну, потому что просто время прошло уже много, да, и это вполне естественно. Но это же очень много говорит и о нас с вами, о нашем внутреннем состоянии, о состоянии наших сердец, о нашей вере, в кого мы верим, во что мы верим, к чему мы стремимся. И это действительно имеет большое значение для нас, для живущих сейчас. И поэтому я так думаю, что вот этот вопрос, он действительно вот такой, как бы волнующий многих вопрос. Кого-то больше, кого-то меньше. Но, может быть, для кому-то это действительно как-то все равно. Но мне кажется, что все-таки как-то вот проходит какое-то разделение вот в связи с этим вопросом. И, может быть, еще поэтому так трудно говорить об этом. И вот для меня, вот как я просто, почему я еще так говорю об этом, вы знаете, вот последние, вот, может быть, второй год, а может быть, даже третий уже год, я не знаю, вот последнее время вдруг этот праздник, он наполнился еще какой-то новой болью. Не только, так сказать, вот воспоминанием о тех павших, но и какая-то, мне не знаю, больно, обидно, как-то даже тревожно очень на сердце, когда вот слышу какие-то или читаю вот такие слова, как вот я вчера с вами поделилась, когда, ну, вот такие вот разговоры о том, что а лучше бы вообще и не побеждали, потому что тогда жили бы как где-то там, как в Германии, как и не знаю, там во Франции, как где-то еще, разъезжали бы на каких-то других там машинах или там что-то. В общем, вот такие, когда разговоры слышишь, и я думаю, как вообще люди могут такое говорить, как это просто в голове же не укладывается, правда? Но, тем не менее, такое присутствует. И поэтому, может быть, еще вот действительно появляется какое-то вот новое болевое измерение. И я получила не только отклики, а их было немало, вот, как бы, которые приходили, пришли на передачу, но и вот письма присылали, и тоже вот были отклики. И оказывается, что многие люди в этом плане солидарны со мной. И я очень вам всем благодарна. Спасибо вам большое, дорогие, что вы, ну, не в том плане, что вы не обязаны быть, как бы, вот, думать так же, как и я, но просто, что и там были те, кто и не был со мной согласен, не все как бы были согласны, да, я не могу так сказать, но я просто о том, что этот вопрос, он как бы побудил откликнуться, что ли, понимаете, высказать свое мнение, поделиться своим мнением. И я вот за это благодарна. Так что вот, дорогие друзья, и я сейчас как раз хочу с вами поделиться уже вот этим. Так, и сейчас я это, собственно, и сделаю. Так, ага, вот я открыла как раз, открываю вот эти сообщения. Так, прислал Илья, это вот как раз он прислал на 50-й минуте вчера свое сообщение. Он пишет, что один, ну, видимо, человек из общества «Сторожевой башни», свидетель Иегова, вообще написал кучу комментариев, гордый такой, что они не участвовали, что можно было сотрудничать с немцами, как с цивилизованным народом, а также, что за свое убеждение они, ну, видимо, вот тоже, так сказать, свидетели Иегова, сидели и в немецких лагерях, и в советских лагерях, и почему-то особенно возмущался именно советскими лагерями. другие, это просто о разных людях, значит, Илья пишет, что вот как бы он, видимо, читал какие-то, кучу каких-то сообщений, кучу комментариев, но, видимо, на каком-то форуме, может быть, или какой-то статье, знаете, как потом бывают комментарии, видимо, вот об этом Илья пишет, это я просто пытаюсь как-то осмыслить это, понять. Вот что один, так сказать, представитель, вот, так сказать, свидетелей, да, вот, значит, он написал кучу комментариев и как бы чуть ли не гордился тем, что вот они, так сказать, да, его единоверцы не участвовали в войне, и что, в принципе, можно было не воевать, видимо, а сотрудничать с немцами, как с цивилизованным народом. И также, я так понимаю, этот же человек писал, что за свое убеждение, значит, они сидели и в немецких лагерях, и в советских лагерях. И почему-то этот человек особенно возмущался именно советскими лагерями, ну, что сидели в них. Другие, в пример, приводят Францию, которая, тут в кавычках, легла под немцев, а сейчас там все прекрасно. Они вроде молодцы, и жизни сохранили, и города их не пострадали, а теперь они еще и победители. И нашу же страну осуждают, вроде у нас режим чуть ли не хуже, чем гитлеровский. Вот и задумываешься, ради чего воевали наши деды и прадеды, кровь свою проливали. Если теперь чуть ли не весь мир считает, что победили в той войне американцы и даже атомную бомбу на Японию сбросили не они, а мы. Ложь победила правду. Ну, давайте мы, во-первых, не будем прям так уже говорить, что ложь победила правду. Но где-то, ну, не знаю, как сказать, победила. Но ведь понимаете, дело в чем, что а вот почему чуть ли не весь мир считает, что победили в той войне американцы? Может быть, потому что, когда какой-то идет вброс какой-то информации, мы просто с этим сталкивались уже не раз, и просто на наших глазах все это разворачивается. И когда мы же в интернете с вами можем прочитать то, что пишут западные средства массовой информации, да, какие статьи, какие мнения высказываются, в чем обвиняют, не успевает событие произойти, как тут же уже становится им известным точный виновник. И точный виновник, конечно, прежде всего, это мы с вами, это наша страна. Вот сразу, понимаете, еще, так сказать, никто ничего не успел ни проверить, ни узнать, так сказать, ни провести какое-то расследование вообще, даже подумать еще никто ничего не успел, да, еще пока фактов-то, так сказать, ну, не найдены, улики, скажем так, не собраны, а уже объявлен преступник, уже виновник назван, и уже, пожалуйста, готовы чуть ли не трибуналы устраивать, понимаете? При том, что на самом деле вот это, так сказать, это правда разве? Конечно, нет. Понимаете, ну это настолько какой-то вот подход совершенно дикий, совершенно нелепый и очевидный. И меня удивляет вообще, как люди в этих странах, они что, вот этой очевидности не видят и не понимают, совершенно не задумываются. Ну как, головы же у людей все-таки должны быть. И, ну, например, вот, насколько я знаю, в частности, в той же Германии, там есть свободные журналисты, которые, они не то, что они говорят, что нет, вот, например, Россия всегда там во всем права, но они просто указывают на те вещи, которые очевидны, которые говорят о том, что подождите, ну надо сначала, наверное, проверить, сначала, наверное, надо разобраться в этом. И есть и депутаты такие, есть и среди военных такие, понимаете? Есть люди, которые занимаются наукой, которые тоже говорят об этом и писать. И таких людей на самом деле немало. Другое дело, что на центральных каналах вот такие телевидения, радио, они просто не имеют туда доступа. Но, наверное, все равно мы с вами не можем говорить, что ложь победила правду. Вы знаете, еще пока история человечества продолжается. И в конце концов, если мы с вами верим в Бога, если мы с вами верим, что Библия – это Слово Божие, то мы с вами знаем, чем заканчивается вся эта большая история. Мы знаем с вами, чем заканчивается книга Откровения. И тогда, наверное, не надо нам так говорить и даже думать так, Илья, правда, что ложь победила правду. Может быть, на какое-то время, да, идет вот это, как бы вроде бы возникает вот это ощущение, но ведь многое же зависит, тем не менее, от каждого из нас, какова будет наша позиция. И мы можем стоять на стороне правды и обязаны стоять на стороне правды. И если мы с вами... Дорогие друзья, я вижу, что есть звонок. Сейчас я просто буквально вот пару слов доскажу, и мы с вами поговорим. Но ведь мы с вами должны стоять на стороне правды. Мы с вами тоже можем многого не знать. Но давайте будем обращаться к Господу, чтобы Он вывел эту правду, чтобы она стала явной. Давайте мы с вами займем вот такую позицию, и уж тут мы с вами точно не ошибемся. Итак, я вас слушаю. Добрый день.
Добрый день, это Никита.
Да,
мы
Никита.
Затронули первую тему войны и почему, что было бы лучше, что не было бы лучше. И как раз хотел рассказать про свою семью. У меня мой прадед, он имеет орден мужества, две степени славы, вторую посмертно. Его шурин, герой Советского Союза, его товарищ, боевой герой Советского Союза, его начальник, герой Советского Союза. То есть он, в общем, выслужился перед страной и погиб при освобождении Бобруйска. Там вот этот вот Комаровский протаранил поезд, за что получил героя Советского Союза. Это вот единственный танковый таран поезда в мире за всю историю. Значит, и почему он пошел воевать? Значит, надо понимать, что не было в 20-е годы большего геноцида, чем геноцида русского народа. Казаков, воинское сословие, которое существовало, его вырезали, просто вырезали красное. Никого взрослого не осталось из мужиков. И когда пришла Вторая мировая война, искали очень многих коллаборационистов, немцы искали. Соответственно, половина Чечни перешла на их сторону. Терские казаки, к которым я, собственно, себя могу относить, имею право, тоже наполовину встали на их сторону. А кто хотел вступаться за эту страну? Зачем за нее было воевать? Вот вы будете воевать за страну, которая убила ваших родителей, которая вас сделала с детьми врагов народа. Значит, брата моего прадеда старшего на 4-м курсе отца отчислили из Ленинградского артиллерийского училища. И там его тоже, кстати, отчислили с сержантских курсов. Значит, и они дети врага народа, они дети кулака. То есть им путь везде был закрыт, значит, их раскулачивали, то есть отняли у них все имущество, отняли там корову, обложили налогом всякие кусты, то есть есть было нечего. В общем, то, что делала страна с этими людьми, наша, это было сумасшествие. Вот я бы не стал за эту страну сражаться. Но когда пришли немцы, они посмотрели на немцев, посмотрели то, что делают немцы, и пошли воевать с немцами, потому что они другого пути не видели. Очевидно, немцы оказались гораздо хуже. Вот и надо понимать, что то, что делал Советский Союз с людьми, это ужасно, но немцы делали еще хуже. То есть это Белоруссия вообще вся сгорела, всех евреев там перебили, а их там было очень много, и половину русских, которые их поддерживали, тоже расстреляли. То есть там и людей-то не осталось. Вот надо понимать, что как бы мы были людьми третьего сорта, и, собственно, мы им остаемся сейчас для своего правительства, но как бы не было бы нас вообще, как немцы не были настроены на то, чтобы нас оставлять. Извините, первое, кого нужно было морить в газовых камерах, это евреев, а второе, это русских. И, в общем-то, если посчитать количество русских солдат, которых в этих же газовых камерах сварили, да и столько же, сколько евреев по итогам окажется. Вот, против этого воевали. Но, кажется, кто-то начал об этом забывать, особенно из наших современников. Вот, спасибо.
Спасибо вам, Никит. Вы знаете, кажется, я могу вас понять, наверное, но просто потому, что вот у вас своя история, у моей семьи своя история есть, да, просто потому, что по линии моей мамы, ну, например, вот ее прадед, ну да, не дед, а прадед, он был расстрелян, ну, вот тогда, когда были расстреляны очень многие священнослужители, он был священником в Рязанской области. И, в общем, семье потом очень тяжело пришлось, потому что, ну, вы знаете, тогда были большие семьи, и детей было много, и, в общем, нелегко пришлось, в общем, и этим детям, и его жене. Точно так же было в роду моего супруга, да, и у него тоже, я не знаю, кто это был, наверное, был его прадед, я сейчас то ли прадед, то ли прапрадед. И то же самое где-то вот примерно вот где-то в районе 20-х годов, то же самое. Это было в Сибири, он там был священником, и то же самое. В семье было 11 детей, и он был расстрелян. Расстрелян за то, что он какие-то вот не отдал вот эти, знаете, как типа приходские книги какие-то, где было вот шла, я не помню, вот какие-то документы, короче говоря, он не отдал, таким образом сохранив жизни людям того поселка или того городка, где он служил в церкви, да. Теперь о семье своего, моего отца. В Москве до сих пор есть Большая Спасская улица, это прям вот рядом совсем с Садовым кольцом. И стоит трехэтажный дом, он не очень большой, там один подъезд, но там, ну, на каждом этаже, наверное, две или три квартиры. Ну, как сейчас это, да? И этот дом принадлежал моему, сейчас скажу кому, так, прадеду, моему прадеду. Вот, и еще ряд домов на этой улице, то есть он был домовладельцем. И тут никто не был, из них никто не был расстрелян, но понятно, что там, так сказать, все это было отнято, да, и были там, не знаю, как это называлось тогда, ну, мы бы сейчас назвали, что это дачи, но там были большие, как бы, участки земли, и вот как это теперь назвать, я не знаю, там вот вдруг в двух областях, тогда это называлось еще губерниями. Понятное дело, что все это было отнято, и, в общем, как бы надо было как-то семью вообще поддерживать, и старший сын, я его называла дядя Саша, хотя он мой дедушка, да, но как-то вот, вот так я его звала всю жизнь. Он учился в консерватории и был, ну, как вот по подписям, я видела эти клавиры, где были подписи любимым учеником у Скрябина и, не помню, вот еще у Рахманинова он еще, так сказать, учился. Но вот у я видела просто вот этот автограф, так сказать, Скрябина, его надписи, да. Он дарил ему, в том числе и его произведение, самого Скрябина. И дядя Саша, он как бы был таким очень, таким подающим надежды молодым пианистом. И он вообще-то планировал быть таким концертирующим пианистом. Но когда умер отец, когда надо было поддерживать мать и сестер, а у двоих сестер мужья их были репрессированы, и, ну и, в общем, оба они не вернулись из лагерей. И я, в общем, это узнала уже чуть позже, да, а когда я была тогда девочкой, да, девочкой, девушкой, я не знала об этом. И, ну, я видела каких-то знакомых, когда вот забегала к ним, а я училась недалеко от их дома, а, так сказать, дядя Саша со своей сестрой, моей тетей Олей, тоже бабушка Оля, но я называла ее тетей Оля, они жили у них, как бы, от этого трехэтажного особняка, у них осталось две смежные комнаты в одной из квартир, им оставили. А в соседней комнате жила их, ну, я не помню, гувернантка, как тогда это называлось, нет, наверное, по-моему, она была то ли кухаркой, то ли... Ну, в общем, короче, они продолжали жить, вот, так сказать, жили в одной квартире, у них были хорошие отношения, кстати, и дядя Саша даже учил музыке, ну, в свободное время он работал, но учил ее дочь, и потом ее внучку. Тетя Оля тоже помогала как-то заниматься там с уроками и так далее. Они вообще были очень хорошие, очень светлые, очень добрые люди. И когда я узнала, что... Я не знала, что это их бывший дом, да. Ну, понимаете, я узнала об этом уже потом. Но я не помню каких-то таких разговоров, чтобы была какая-то ненависть, чтобы были какие-то такие прям претензии, знаете, вот какие-то, какая-то непримиримость. И я думаю, что, наверное, это очень сильно зависит от внутреннего какого-то состояния, может быть, в какой-то степени, от того, как люди были воспитаны. Я не знаю, даже я не знаю, как это объяснить, но вот я слышала разговоры, например, приезжала к бабушке, ее подруга юности, которая эмигрировала после революции, она эмигрировала во Францию, а они просто вместе учились, да, и вот потом она приехала, у меня уже был старший сын, я уже стала молодой мамой, и они приехали к нам в страну, в Советский Союз, ну, как туристы, и каким-то образом она, значит, нашла бабушку, и они вот были у нас в квартире, и вот у нее было какое-то такое, знаете, вот такое резкое, какое-то такое, как бы с ненавистью какое-то вот отношение к тому, что было вот тут потеряно, ну, потому что люди тоже были, видимо, не из бедных, да, но со стороны своих родных, со стороны бабушки, со стороны ее сестер, ее брата, вот несмотря на сложную жизнь, да, они как-то сохранились внутренне, и вот такой ненависти у них не было. Я вам говорю так, как вот я помню, как это было. И как-то я спросила, еще была жива тогда вот эта тетя Оля моя и дядя Саша. У меня уже был, так сказать, уже сын, так сказать, уже он в детском саду был, подрос немножко. И вот как-то я все-таки задала ему этот вопрос. Вот как так они смогли вот это, что ли, сохранить, что ли, вот действительно ли это так? Или это просто, знаете, как вот как бы вот эта горечь какая-то, такая вот обида, горечь, такая вот, может быть, даже в чем-то и ненависть, она просто где-то глубоко-глубоко там подавлена, задавлена, что ли. И тетя Оля, у нее муж был человек, который, так сказать, занимался вот литературным творчеством и так далее. И но они все прекрасно знали и поэзию, и литературу, и много языков они знали, и в музыке разбирались, и в живописи. И тетя Оля мне просто напомнила слова, по-моему, Ахматовой. И там такие слова, что я была с моим народом, там, где мой народ, в общем, как бы был, ну, в смысле, вот во все эти годины испытаний, вот все, что происходило со страной, да, не со властью была, с народом. И вот тетя Оля мне просто процитировала тогда вот эти строки. И я как-то, понимаете, вот она даже вот этими строками, потом дядя Саша тоже мне очень коротко, но я поняла их позицию, что, понимаете, они себя, как бы, ну, я знаю, власть – это власть, допустим, да, есть люди там плохие, есть люди хорошие, есть народ. И народ этот жил сложно и трудно. И вот с чем человек себя как бы связывает, да, вот что для него важно. Он выслуживается там перед властью, хочет, так сказать, быть у той кормушки. Или он живет свою жизнь, стараясь прожить ее чисто, честно. И вот я думаю, что, может быть, вот это тоже помогло им внутренне сохраниться и не позволить какой-то этой обиде, ненависти за то, что там, ну, отобрали, допустим, многое, да, потому что по-другому бы жизнь, наверное, тогда пошла бы у них, и не было бы столько страданий и переживаний. Но люди как-то они со всем этим справились, преодолели и остались светлыми людьми. Светлыми, добрыми. И я просто помню, как к ним приходили, вот, например, когда отдыхали летом, и ну, мы снимали просто, знаете, как комнаты, террасы, да, вот когда снимали дачу, выезжали на дачу и снимали. И вот дочка нашей хозяйки, она училась здесь в заочном институте в Москве. Ну, то есть вот эта молодая девушка, которая вот в этой деревне родилась, ходила в школу, потом она жила в городе Истра и работала там. И она приезжала, ночевала у них, когда она приезжала сюда на сессию, да, и тетя Оля готовила ей, кормила. Понимаете, они очень как-то были такие очень открытые и доброжелательные ко всем людям. И так было не только с Машей, ну вот эту девушку так звали, Маша. Так было не только с ней, так было и с другими людьми. И я думаю, что вот это очень важно, как мы внутренне устроены, понимаете? То, что вы говорите, что почему воевали, потому что увидели, что немцы еще хуже, да, конечно, и не... то, что люди думают, что вот если бы, вот так сказать, как вот кто-то тут, а, Илья пишет, что где-то он прочитал, что приводит в пример Францию, которая, так сказать, вот как там все прекрасно, и что даже во время войны там вот города не бомбили. Но я просто поражаюсь на этих людей, потому что открыты все документы. Но не было у немцев в плане разрушать Францию и разрушать ее города. Понимаете? Они относились к Западной Европе как к части своей цивилизации, и они фактически как бы выстраивали вот эту вот, ну как, чтобы империя была такая огромная, да? А наша страна, она никогда им не воспринималась как часть их цивилизации. Всегда воспринималась как территория, которую нужно завоевать, ну просто для того, чтобы пользоваться всеми, так сказать, ресурсами этой территории и оставить часть людей в качестве таких рабов. И если мы вспомним, опять-таки, те же кадры из документальных хроник, документальных фильмов, да, которые снимали немцы, что они работали над тем, как вообще превратить людей в такую как бы биомассу, которая бы совершенно не соображала, не думала, не поднимала бы восстание, которая бы могла бы чуть ли не траву есть, понимаете, ее и кормить особенно не надо, но выполнять вот те, как бы, ту свою функцию, которая была необходима. Но планы-то были совершенно другие относительно нашего народа и нашей страны. И те люди, которые этого не понимают, упорно не хотят это прочитать об этом, они живут какими-то иллюзиями, какими-то мечтаниями. И вот это очень странно. Знаете, как будто бы вот инстинкт самосохранения людей подводит. И они почему-то думают, что вот они как бы жили бы так же. Вот, вот там вот так вот жили прекрасно. Не думая о том, что... Ну, существует какое-то противостояние, и тогда это существовало, противостояние двух систем. И в том, чтобы, вот так сказать, вот Западная Германия вот так прекрасно жила и была восстановлена и так далее, было вложено очень много средств, очень много сил той же Америкой. Требовать того же самого от Советского Союза, чтобы он вот точно так же, понимаете, вот на таком же уровне содержал все вот эти соцстраны. У страны, обескровленной войной, ну это безумие вообще. Хотя и так получалось, что очень много средств тратилось на эти страны, как бы оставляя минимум на себя, что, в общем, наверное, тоже было как-то неправильно, и это было несправедливо, но, видимо, по-другому было нельзя тогда. Вообще нам очень сложно говорить о том времени, мы не жили в том времени, мы живем сейчас. Но факт тот, что, вот видите, ну вот такие вот мнения высказывают наши с вами современники и не люди, которые живут в какой-то другой стране, а люди, которые живут в нашей стране. И вот человек же, видите, пишет о том, что как бы вот сидели его, так сказать, что они не участвовали в войне, и он чуть ли не гордится, вот свидетель Иеговы этим, да, что вот они такие пацифисты, вот они не участвовали в войне. И он возмущен, что его, так сказать, собратья по вере сидели в советских лагерях, вроде того, что то, что немцы сажали, это как-то ему понятно, но они, значит, а тут вроде в советских лагерях. А я так думаю, а что ж тебе непонятно, дорогой? Идет война, враг наступает. А мужчины, здоровые мужчины, не хотят воевать. Значит, кто они тогда? Ну как расценить этих людей вообще? Как потенциальных врагов, которые могут, в принципе, в любую минуту воткнуть нож в спину, которые готовы сотрудничать с врагом, с этим страшным врагом, кровожадным врагом? Ну как это расценить? Вообще, знаете, вот это удивительно. Америка, которая находилась вообще за семью морями, как за морями, за горами, да, от Европы. И в этом плане она не ну, как бы не ощутила на себе вот все вот эти ужасы войны, да, она была далеко от нее. И тем не менее, у них были такие лагеря, куда были согнаны все японцы, которые находились в Америке, жили в Америке, там, и так далее. Да. В Англии точно так же были в лагерях, находились немцы, которые, ну, они до этого жили в Англии, и никакого отношения к войне они не имели. Жили, работали и так далее. И вот они оказались в лагерях для профилактики, на всякий случай. Понимаете? Чтобы они были под присмотром. И, в частности, вот в Америке, в лагерях, там вообще же просто были бараки, которые были в пустыне, и люди вообще там умирали от жажды, от того, что у них не было еды и так далее. И это задокументированный, это известный факт. Об этом даже никто не говорит и не вспоминает об этом. Понимаете? Хотя там войны не было на той территории, да? У нас в стране, где на нашей территории шла война, человек, понимаете, вот он недоволен, он возмущается, что вот так вот получилось, да, что вот они сидели в лагерях. Я не знаю, что бы с ними сделали вообще тогда вот в тех странах, если бы на той территории шла война. Вполне возможно, что вообще бы просто приговорили сразу бы и убили, потому что, вот так это было. Мне всегда это, конечно, вот удивляет, вот такие вещи. То же самое, когда начинают во всех странах, прям крик стоит, какой у нас был страшный. Вообще у нас страшная страна, страшный правитель, страшный наш этот Иван Грозный. Знаете, у меня нет особенного любви к Ивану Грозному, и это, наверное, понятно, да? Но, знаете, когда об этом начинают говорить нам люди с Запада, мне всегда удивляет это, потому что, одна Варфоломеевская ночь унесла жизни больше, чем все правление Ивана Грозного. Причем в несколько раз. То же самое в Англии. Как там просто сгоняли вот этих вот крестьян, как они у них назывались, я не помню. Ну, тех, кто занимался сельским хозяйством, с земли. А потом их вешали на всех дорогах, потому что издали такой указ. Что те, у кого кто не работает на земле, у кого нет этого надела, да, они, как разбойники, считаются, и их просто вешали на столбах по всем дорогам. Понимаете, и есть эти документы исторические, это известно. И помимо там всяких этих других их войн друг с другом, и сколько народу было погублено, и так далее. Но никто не говорит, что там их правители какие-то чудовища. Чудовища только у нас в стране. Вот то же самое с этими лагерями. Поэтому мне как-то это все очень странно, честно говоря. Но я хотела прочитать вам еще другие сообщения, да, потому что они действительно такие, на мой взгляд, важные очень. И хотелось бы все-таки, чтобы мы были как-то более объективно, что ли, подходили ко всему. Вот написала Даша. Даша пишет: если можно, хотелось бы поговорить о том, как спокойно говорить с людьми, которые говорят, что надо было сдать Ленинград, не воевать с немцами, а просто сдаться им и тому подобное. Да, это было давно. Я знаю своего прадеда только по фото, по рассказам бабушки. Она была девочкой, когда ее отец не вернулся с войны. Но мне очень тяжело и больно, когда я слышу такие разговоры, и я завожусь. А сейчас такого много. Ладно, когда так в западных странах. Но когда читаю, что и у нас так тоже думают, очень обидно. И, собственно, мы-то говорим вот именно о той боли, которую испытывают люди сейчас, когда, понимаете, казалось бы, это же наше же, да? Это же из нас, это люди, которые живут рядом с нами, и которые вот так говорят. И я думаю, что, может быть, это больно, потому что это такое ощущение, как будто предают память, в том числе и о твоих предках, да? И это как-то больно и обидно. Но с другой стороны, я не знаю, думали ли вы когда-нибудь об этом, я вот вдруг сейчас мне эта мысль пришла в голову, что, может быть, здесь есть еще и, знаете, часть чего? Ведь когда люди вот так говорят о том времени, очевидном времени, очевидный расклад сил. И понятно, что война шла на уничтожение нас и нашей страны. И просто по массе документов это понятно совершенно, по свидетельствам тех людей, которые выжили, которые уцелели, которые могут быть свидетелями и были свидетелями всех тех зверств и преступлений, которые творили тогда оккупанты. И те, кто, так сказать, те предатели, которые служили им. Это все теперь известно. И когда вдруг люди, наши с вами сограждане, и в том числе люди, которые вместе с нами в церкви, и оказывается, такие люди и среди христиан, и их не так мало, которые начинают вот так рассуждать, что надо было сдать Ленинград, а может быть, вообще не надо было воевать, надо было сдаться, и вот как бы мы теперь хорошо бы жили. А мы живем во время очень неспокойное. И, может быть, имеет смысл подумать, понимаете, а кто рядом со мной живет? А если случится вот какая-то беда опять, вот тогда, тогда, в то время, люди как-то сплотились и помогали друг другу. Я родилась в 51-м году. Это прошло только 6 лет после войны, да? Но в нашем дворе было, ну, немало тех людей. Вот в нашем доме у нас был просто... Это были деревянные дома, и вот как бы был двор такой. Было два... Нет, три дома, как бы, да, и вот этот вот двор, который как бы внутри находился, да. И были, было немало людей, которые участвовали в войне. И я помню их. У кого-то не было руки, у кого-то, так сказать, не было... Я просто помню этих людей, и я помню, как наши мужчины собирались все вместе за столом под грушей, и какие-то их разговоры, воспоминания. И... А мы играли тут, дети, рядом. Вот тут же во дворе там у нас и песок был, там и какие-то качели, что-то. Мы играли недалеко, мы просто какие-то вещи слышали. Они ходили с нами в парк, собирали всю детвору. И там шло два отца, три отца, там, так сказать, или дедушки. И брали нас всех, просто предупреждая родителей, что вот мы пошли. Как-то мы достаточно дружно жили, вот все, понимаете? И я помню, как я как-то так вот, я разболелась очень, и я долго не ходила в школу. И соседи меня подкармливали, когда кто-то, например, пек пирожки, да, а мои родители были на работе. И просто соседки заносили на тарелочке, на, Наташ, там, да, вот, попей чаю, там, так далее. И также моя мама, когда их дети болели, тоже, допустим, что-то такое приносила вкусненькое, знаете, как побаловать вроде бы ребятенка, да, чтобы, ну, больной там присматривали за детьми там друг друга. Как-то, понимаете, это вот было нормально. Такие были отношения. Хотя порой ссорились как-то, коммунальная кухня, да, по-разному было, но все равно в целом было дружно. Понимаете? И я вспоминаю сейчас вот эти вот времена и тех людей. И вот совершенно понятно, что никакого вот этого удара в спину, вот такой какой-то подлости, вот такой, люди друг от друга не ожидали. Было какое-то доверие друг к другу, понимаете? А вот когда вот такие разговоры идут, как сейчас идут, то действительно ты не знаешь, как поведут себя вот эти люди, случись что. И от этого очень неспокойно и очень тревожно. Я не знаю, как вот ответить Даше. Она говорит, как спокойно говорить с людьми, которые вот говорят такие вещи. Я не знаю, Даша, как говорить спокойно с этими людьми. Я понимаю, что бывает нам больно очень, да, и когда больно, то трудно говорить спокойно становится. Но, может быть, если нет возможности говорить спокойно, лучше просто сказать, ты знаешь, мне сейчас очень как-то тяжело, я очень болезненно реагирую на вот то, что ты говоришь. Но когда я успокоюсь, я бы хотела с тобой поговорить, когда я смогу, да? Ну, просто, во-первых, дать по человеку понять, что то, что он говорит, для вас очень больно, очень трудно. Вот это все выслушивать, воспринимать, чтобы человек просто понимал, что это не просто рассуждения какие-то, философствования такие абстрактные, да, для вас. Это первое. И второе, действительно, как бы обрести какое-то внутреннее такое, все-таки, знаете, прийти в себя, что ли. Вот мне, например, это бывает очень важно в таких ситуациях. И я стараюсь, если я не могу говорить спокойно, я просто стараюсь не разговаривать об этом. Ну, не, конечно же, не в грубой форме, а просто я говорю о том, что как бы проблема во мне сейчас, мне надо успокоиться. Я не говорю, что проблема в тебе, вот ты такой негодяй, там, так далее, проблема во мне. Для меня вот это очень болезненно. Потому что действительно у каждого человека своя история, да, и, может быть, какие-то свои счеты. Человек что-то может предъявить, так сказать, такое, и вот он не забыл, и он мстит за что-то. Ну, к сожалению, так получается, что многие из тех людей, которые вот какие-то вещи высказывают, потом оказывается, что, ну, они вот не могут простить того, что когда-то было очень много отнято, ну, материальных каких-то там ценностей, что-то такое, так сказать, у их каких-то там далеких предков. Но, понимаете, ну, не все так реагируют, как, вот, например, эти мои бабушкины сестры, бабушка сама, ее брат. Они вообще как-то такие были нестяжатели. Они очень спокойно к этим вещам относились. Понимаете, как бы люди достаточно скромные, что ли, я бы сказала так. Для них были важны другие вещи. Они очень любили книги, они любили музыку. И как бы вот то, что для них было важно, у них было. И этого было достаточно. А вот так в жизни они очень достаточно скромными людьми были. И как-то, не знаю, ну вот, вот так все это было. Ой, Даша, поэтому вот как спокойно говорить? Спокойно говорить можно, знаете как? Когда у нас с вами есть, может быть, какие-то факты мы можем привести, какие-то свидетельства мы можем привести, да? Вот как, например, вчера написал Артем о том, как он посетил концлагерь, что он увидел, что его потрясло. И он же написал вчера, что теперь, когда он слышит такие разговоры, то он просто советует людям поехать и посмотреть, что это было на самом деле. Не заниматься домыслами, не выдумывать что-то, не мечтать там, вот как было бы прекрасно, как бы они катались, как сыр в масле. А ты поезжай и посмотри, что бы было с тобой, если бы вот наши предки не отдали бы жизнь в свое время, жизнь, здоровье и так далее. Вот Ирина пишет, то, что она написала. «Спасибо нашим дедушкам за то, что они сражались за нашу родину и за другие страны. Только наша страна смогла выдержать и устоять от кошмара фашизма и освободить сдавшихся за несколько дней стран Европы. А какая бы была Германия при победившем фашизме? И что бы было с нашей страной? Это вопрос. И нужно помнить и говорить об истории реальной, а не той, что пишут некоторые историки, я бы сказала, псевдоисторики сегодня. Почему псевдо? Потому что люди пишут как раз там очень много о своих мечтаниях, свой вариант истории, какие-то свои домыслы. Уж непонятно, так сказать, почему. Потому что им так хочется или потому что как бы это какую-то выгоду для них представляет. Во всяком случае, вполне довольно документов, на основании которых мы можем с вами точно знать, какие были замыслы и что планировалось. Спасибо вам за вашу передачу, пишет Ирина. Благословит Господь всех работников и слушателей радио Теос. Ну, дорогие друзья, я думала, что я быстренько прочитаю эти сообщения. А вот видите, как опять получилось, что и не получилось это. Но вот опять у нас есть еще сообщение сегодняшнее. Я прочитаю, хотя осталось только минута. Вот, может быть, то, что успею. Пишет Елена, французы и русские – большая разница. Французы – европейцы, а нас Европа считает дикарями. И мы такие же, как, так же, как евреи, подлежали уничтожению. Ну, в общем, да, так сказать, цивилизованная Европа, да. Буквально сегодня коллега по работе также отозвалась о том, что лучше бы, чтобы не побеждали, пишет Карина. Но это исходило из того, что мы, как мы живем, экономика, в общем. Нам кажется, что за границей людям живется лучше. Некоторые думают, что если бы не победили, то жили бы, как сейчас живут в Германии. Сразу вспоминая о том, что война была не только между Германией и Россией, но сильно пострадал еврейский народ. И если говорить про ощущение боли, то есть такое в связи с тем, что с каждым годом меньше становится тех, кто защищал родину, и также есть общее какое-то напряжение из-за обстановки в мире. Говорят, нет мира – без войны. Так слышала Карина. Дорогие друзья, я благодарю вас всех. И я не прочитала еще многие письма, которые пришли. Но, по крайней мере, я сказала, что они были. Дорогие друзья, время наше подошло к концу. Я прошу Господа благословить вас всех, благословить обильно, благословить тебя, Ирина, ну и радио, и меня. И я прощаюсь с вами до вечера, до 6 часов вечера сегодня, до передачи о прощении.